Справа и слева от сельской дороги торчали две громадные деревянные головы. Они напоминали доблестных индейских вождей с печальными мудрыми глазами и в головных уборах из перьев. Над въездом был растянут баннер: «Больные, отдохните, здесь вода, еда, туалеты». Спать улеглись под столами для пикника. Дождь барабанил по доскам и капал на головы. Но тут были биотуалеты. Немыслимая роскошь после целой недели, когда приходилось подтираться тряпками. И Джон порадовал Харпер, проспав всю ночь глубоко дыша, а на худом морщинистом лице сохранялось выражение мечтательного спокойствия. Он проснулся только раз, когда она сунула спринцовку ему в рот, чтобы дать новую порцию антибиотика. Да и то лишь невнятно фыркнул и снова заснул. Они оставались в лагере почти все утро, ждали, когда пройдет дождь. Он унялся к обеду, и потом идти было приятно. Прохладный ветер шуршал дубовыми листьями. Дневной свет играл на всех мокрых поверхностях и превращал паутину в сети, усыпанные алмазами. Они шли по указаниям знаков «Больные сюда», на север и на восток, в основном на север, мимо леса и озера. Однажды у дороги нашелся складной столик, где кто-то оставил миску с печеньем Орео в обертках, стальной кувшин с благословенно прохладным молоком и бумажные стаканчики. Домов поблизости не было видно. Столик стоял в конце грунтовой дороги, ведущей в лес. «Свежая», — сказала Харпер. Она зажмурилась, чтобы лучше ощутить ледяной глоток. «Недавно выставили».
«Конечно, недавно. Они знают, что мы идем», — прохрипел пожарный с носилок.
У Харпер чуть молоко не вылилось через ноздри. Через мгновение они все стояли на коленях у волокуши. Джон оглядел их полуприкрытыми глазами. Подбородок зарос щетиной, щеки валились из-за худобы. Цвет лица был ужасен, а добрая улыбка вышла слабой.
«Я и сам бы не отказался от этого молока, сестра Уиллус», — сказал пожарный. «Если это не повредит моему выздоровлению».
«Нет, конечно. Но примите еще и аспирин». Просунув руку под затылок, Харпер приподняла ему голову, и Джон отпил несколько глотков из ее чашки. Харпер не сказала ни слова. Минут 10 Али и Рене говорили, перебивая друг друга, а Ник отчаянно жестикулировал. Они все одновременно пытались рассказать историю последних полутора недель. Пожарный вертел головой, иногда кивал, сонно пытаясь слушать каждого. Харпер не могла сказать, много ли он понял, хотя Джон нахмурился, узнав от Али, что они утром миновали Бакспорт.
«Вы вчетвером тащили меня до самого Бакспорта?»
«Нет», — поправила Харпер. «Только Али».
«Хорошо, что ваша костлявая британская задница такая легкая», — сказала Али.
«Хорошо, что ты не знаешь, как сказать «нет», — ответил Джон.
«Хорошо для меня».
«Спасибо, Али. Я люблю тебя, девочка». Али терялась в эмоциональных ситуациях. Она отвернулась к деревьям, сжав зубы и пытаясь унять поднимающиеся чувства.
«Постарайтесь больше не оказываться на краю смерти», — сказала она, вновь обретя дар речи.
Они все выговорились одновременно, и настала благословенная тишина. Только шуршал ветер в ветвях и чирикали птички. Харпер осознала, что держит Джона за руку.
«Может, попробуем раздобыть мне костыль?» — сказал он. «Или что-то вроде. Не хочу больше вас обременять».
«Давайте не забегать вперед», — ответила Харпер. «Вчера в это же время я не думала, что вы доживете до утра».
«Так плохо?»
«Приятель», — сказала Харпер, — «я думала, что вы истлели в прах».
«Ха-ха», — сказал пожарный. «Неплохо, Уиллус».
Глава 28. Он проспал следующие 24 часа, проснувшись только раз, чтобы поесть. На ужин была холодная тушеная говядина, оставленная у края дороги в глубокой стальной кастрюле. Мисок не было, так что пришлось хлебать по очереди прямо из черпака. Говядина была жирная, у Харпер даже голова закружилась, соленая и клейкая. Порезанная морковка и маслянистые куски мяса, и дымчатый привкус бурбона. И не страшно, что все холодное. Ничего вкуснее Харпер в жизни не ела. С большими кусками Джон справиться не мог, но глотал горошек и маленькие кусочки мяса. И когда пожарный снова задремал, Харпер понравился его цвет лица. На следующий день после полудня они оказались перед затяжным подъемом. Вдоль дороги росли густые дубы, так что двухполосная дорога пролегала под зеленым балдахином. Солнечный свет пробивался через колышущуюся листву, и зайчики плясали по шоссе. Подъем на холм вышел долгим и потным, и утомительным, но он стоил того. На гребне деревья отошли вправо и открыли вид на мили через луга и густые рощи. Харпер видела пасущихся коров и крыши ферм. А за всем этим раскинулся синий простор океана. Харпер глубоко вдохнула и будто бы почувствовала запах морской воды. Джон не видел моря в просветах среди деревьев, когда они шли мимо Бактспорта, и попросил Али развернуть его, чтобы он мог полюбоваться. Али подняла его на волокуши почти вертикально, и он смотрел на поля, залитые золотым полуденным светом, и на глубокое синее море. Ветер откидывал его волосы со лба. Стоило Харпер посмотреть на него, так и тянуло поцеловать. «Это парусник?» — спросил Джон, прищурившись. «Кто-нибудь видит парус?» Все начали приглядываться. «Ничего не вижу», — сказала Рене. «И я», — сказала Харпер. Али ткнула пальцем. «Есть! Вон там!» «А ты видишь что-нибудь на парусе?» — спросил Джон. «Красное пятнышко». Али вгляделась вдаль. «Нет». «А что?» Но Джон уже повернулся к Нику и спросил жестами, что тот увидел. Ник кивнул и ответил. Харпер не поняла. «Что он сказал?» «У Ника глаза острее всех», — ответил Джон с ехидным удовлетворением. «Он тоже заметил красную искорку». «И что?» — спросил Харпер. «Вы никогда не видели Бобби Шоу на воде», — сказал он. «Шлюп». «А я видел. Ходил на нем пару раз, в тот год, когда работал инструктором в лагере Уиндом. На парусе нарисован красный краб». «Нет», — сказала Рене. «Я поняла, куда вы клоните, Джон, но это точно не Дон Льюистон. Нет. 4 недели прошло. Не знаю, сколько нужно, чтобы дойти под парусом из Портсмута в Нью-Гемпшире до Макиаса, но не месяц же». «У нас случилось несколько заминок по пути», — мягко сказал Джон. «Может, и у Дона тоже?» Они молча постояли еще немного, а потом, не говоря ни слова, Али развернула волокушу и тяжело двинулась вперед. Остальные по одному последовали за ней. Осталась только Харпер. Она вглядывалась вдаль. Вот, у самой линии горизонта, крохотный белый осколок на громадной синеве. И на нем красная искорка. Глава 29. До Макиаса оставалось 50 миль в то утро, когда они нашли костыль. Уже 2 дня прошло с того, как Джон очнулся и попросил молока. Али продолжала тащить волокушу, других разумных вариантов не было. А Джон вновь обрел голос и теперь непрестанно жаловался на тряску и тычки. Он причитал, что у него чешется там, где нельзя достать, что болит спина, что солнце слепит глаза. «Мне больше нравилось, когда вы были при смерти», — сказала Али. «Вы столько не ныли». «Смотри внимательней, Али. Ты, похоже, пропустила одну рытвину. Ты же хочешь протащить меня по всем выбоинам?» Али остановилась, выпрямилась и выгнула спину. «Желаете отдохнуть от меня? Будьте осторожны в своих желаниях, умник. Они могут исполниться». «Это то, что я думаю?» Он стоял, прислоненный к стволу большого старого дуба, и на нем была повязана красная бандана, чтобы привлечь внимание к нему, стальному костылю с желтой пенопластовой подмышечной накладкой. Неподалеку за частоколом был белый коттедж, но свет в окнах не горел. Если за ними и наблюдали, а Харпер была в этом уверена, то откуда, сказать было нельзя. Ник отвязал резиновые жгуты, удерживающие Джона на носилках, и помог встать. Али придерживала его, пока он примерял костыль. Джон потренировался, ходя маленькими кругами, и Харпер заметила слезы на глазах у Рене. «Столько добра!» Рене вытерла мокрые щеки. «Так много людей помогают нам!» Они не знают о нас ничего, только то, что мы в беде.